Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы говорим о стране, которой обычно немного уделяем внимания. У нас, по-моему, не было еще ни одного героя из этой страны, о венгерском короле.
Бела IV Венгерский. Прозвище, которое дали историки. Второй основатель Венгрии. Я взяла самую основательную историю Венгрии, переведенную на русский язык, написанную венгром Ласло Контлером. История Венгрии. Там он, конечно, представлен как, ну, очень важная фигура. И вот прозвище «Второй основатель Венгрии».
Слава богу, хоть не святой. Правда, его сестра. Ну, его, правда, сестра Елизавета там, святая. Да,
в первой династии у вторых святых было достаточно много. Об этом речь впереди. Итак, в двух словах. Кто он в истории? Просто постановка проблемы. Этот человек в меру своих, прямо сразу скажу, невеликих сил, но противостоял монгольскому нашествию на Центральную Европу. И это делает его роль в истории, безусловно, достойной. Одновременно участвовал в типично феодальной борьбе всех против всех. Как раз пришло время, он родился в 1206, умер в 1270, и вот идет становление и разделение границ центральноевропейских царств-государств. Еще очень туманные они, это скажется и в его биографии. Дележ земель, соседние территории, династические распри и союзы. Во всем этом был очень замешан. Эпитет дали историки, но на самом деле он дан не только и не столько за сопротивление историками, хотя я считаю, что его сопротивление очень важно, за то, что он внес поразительный вклад, надеюсь, успеть это показать, так сказать, в реконструкцию Венгрии после монгольского нашествия. Дело в том, что после монгольского нашествия, хотя уже позади была Русь истерзанная,
не
и вроде бы,
рано.
Ну, это все знают из учебников, Венгрия оказалась просто, ну, почти уничтоженной. И это досталось именно нашему персонажу. Два слова о Венгрии. Я бы сказала так, мое собственное определение. Венгрия – чаша в долине Дуная. В эту пору это вот счастливая, плодородная долина, окруженная горами, и вместе с тем очень хороша для занятий сельским хозяйством, и окружена плотно-плотно вокруг соседями, такими как Австрия, Чехия, Словакия, Молдавия, Румыния, Болгария, Сербия, Хорватия. Вот такое кольцо. И со всеми, в сущности, народами в тот момент, переживавшими тоже становление государства, нашему Бели IV пришлось иметь дело. И еще также коротко об истоках венгерской истории. Очень важно. Само название венгров – мадьяры. Они родственны, считается, наиболее родственны понятным нам народам ханты и манси. Пришли кочевники, венгры, пришли в основном с юга Сибири, юга Приуралья, на Дунай. Ахнули, как это прекрасно, как там хорошо. Это конец IX века. И, конечно, там и остались. Они замечательно называют венгры в своих книгах по истории момент обретения родины. Что вот там это была прародина.
Историческая родина.
Да, и пришли, поселились и нашли себе родину.
Но Белла это помнил еще. Он еще предпримет кое-что.
Он кое-что будет делать на эту тему. Это территория, на которой к моменту их прихода, и до этого, задолго до этого, нет, не к моменту прихода, задолго до этого жили фракийские племена, иллирийские, это Балканы, кельтские, это Западная Европа. А в первом веке до новой эры, в начале второго века новой эры, конечно, долина была завоевана Римом. Ну, чтобы римляне не заметили такую землю, это невозможно. И это стало провинция римская Панония. Во время великого переселения народов по этой долине дивной прокатились германцы, тюрки, гунны, авары, готы, египиды. То есть это был
все.
Тоже котел, уже этнический котел. Большой этнический котел. Сначала венгры, которые пришли в IX веке и осели, тут как раз кончилась волна великого переселения народов. И они осели. Но они еще оставались кочевниками, и их вся Западная Европа называла своим ужасом. В начале Средневековья венгерская конница, эти скачущие на конях, венгры довольно долго не хотели говорить, что они вот из этих кочевников, но потом признали, что и гунское там есть начало. Они очень с юга пугали Западную Европу, угрожали ей, кусочки себе отхватывали, но в основном оставались в этой чаше. Но они всегда старались что-то присоединить, как все. На рубеже X-XI веков у них, наконец, сложилось государство, как у всех. Сначала оно называлось княжеством, а потом королевством. Их первая династия знаменитая, династия Арпадов. Основатель некто Арпад, конец IX, начало X века. А первый король Иствуан I святой. Вот со святостью у них прям очень хорошо было. Он стал королем в очень знаменательном, запоминающийся момент, 1001 год. Вот рубеж веков, и у венгров появился король. Они королевство. И вот наш персонаж, Бела IV венгерский, был вполне королевского происхождения. Его отец, король Андраш II. Мать Гертруда Миранская, это первая жена короля, потом у него появится вторая, но уже не имеет значения прямого для нашего героя. До рождения Беллы, до рождения, удивительно,
до рождения.
Первый раз встречаю такое, король Андраш упросил папу римского, Иннокентия III, заставить светскую и церковную знать Венгрии присягнуть, что они признают будущего сына его преемником. Он еще не родился.
Ну, видимо, там какие-то заморочки знать. Пускалась в заморочки.
Знать свое. Да. Ясно, что они могут не признать. Не так сильна монархическая традиция. А Иннокентий III везде, где можно утвердить приоритет духовной власти над светской, он тут как тут. Он, конечно, с удовольствием, потому что идея папской теократии у Иннокентия III была мощно закреплена в его сознании. Детство, конечно, не могло быть спокойным вот в этой обстановке, когда вчерашние кочевники с такими диковатыми традициями только-только недавно...
Ну, там земельная знать получила,
да,
земли от короля.
Отец
там,
очень щедро раздавал, отец Беллы, да. Андраш, очень щедро раздавал земли. Первый исток конфликта между сыном и отцом. Он говорит, нечего им раздавать земли просто так. Ну, это он вынашивал то, что во Франции называется бенефициальная реформа. Пусть они за это служат. Все разумно. Пути развития государственности в западноевропейской истории, центральноевропейской, сходные. И так ясно, что ему не светило спокойное детство. Что отец начал страховать его в то время, когда он был в утробе матери. И уже призвал наместника Бога на земле. И все равно то, что случилось с ним в детстве, чересчур. На его глазах заговорщики придворные зверски убили, растерзали его мать. Вот это как бы несколько чересчур. Прямо как из какого-то романа. Ему 7 лет. На глазах у 7-летнего мальчика происходит это. Большинство считает, что точно это было на его глазах. И тут исток очень интересный. Его вечное уже навсегда, вечного его противостояния с отцом. Отец Андраш II, который боялся этой знати, приказал казнить только главного заговорщика, лидера, а всех остальных простил и объявил об этом. А мальчик не простил. И я вижу это через всю его жизнь, постараюсь показать, как проходит эта линия непрощения. Его противоречия с отцом такие обычные, скажем, ну, прямо-таки стандартные какие-то, принятые при дворах. А тут что-то такое, что проходит, видимо, через сердце. В 1214 году, когда Андрашу 8 лет, то есть через год после этой трагедии, Белле 8 лет, Андраш, отец, решил короновать сына, назвав его «младший король». или молодой это король.
Это абсолютно римская традиция, когда Цезарь, да, император и Цезарь. Августы и Цезарь.
Но римская традиция живет во всем и в Западной Европе. В XII веке это было в Англии, например, Генрих II Плантагенет, у которого было слишком много сыновей, по милости Алиноры Аквитанской, решил короновать своего старшего сына при жизни Генриха и назвать его «Молодой король». Потом была знаменитая сцена пиршества, и Генрих II как бы подает блюдо только что коронованному сыну, они как бы теперь соправители, и говорит: «Посмотри, тебе прислуживает сам король». Ответ был потрясающий. «А что, говорит, такого? Я сын короля». Это только что коронованный, да. То есть твой сын. «А ты сын герцога». Воистину так, герцога Анжуйского. Это была Анжуйская династия из Франции. То есть вот эти придворные ситуации, истории, они чем-то типично, характерно в определенный момент жизни случаются в разных странах, но всюду имеют какую-то свою, конечно, окраску. И прежде всего окрашивают люди. Итак, подстраховав своего сына, 8-летнего, Анраш II отправляется в Пятый крестовый поход. Ну, не очень умный поступок. Дело в том, что крестоносное движение к этому времени, 13 веку, оно уже очень сильно истощилось. Оно изнемогло. Было ясно, что нет того энтузиазма, той веры в крестоносную идею, ну, что все уходит. Крестовый поход был вообще направлен, пятый, против Египта, это 1217-1221 год. Ну, одно из ответвлений неверных, которые правят в мире.
Все-таки католический, христианский король.
Ну, они не утверждали, что они туда уже идут земли Христа освобождать.
Пятый
хотя,
поход нет.
Конечно, каким-то боком можно было связать. Короче, непопулярный и абсолютно неудачный крестовый поход. Ребеночек вроде подстрахован, он молодой король. При нем есть дядя. Вечная коварная фигура дядюшки.
Да-да.
Дядя младшего короля по материнской линии, архиепископ Бертольд Миранский. Едва папа
брат,
король...
Брат погибшей мамы.
Брат погибшей мамы. Да. Едва король отбыл в Египет, в свой крестовый поход, дядя сообщает, что в целях безопасности государства и обеспечение покоя в нем,
ну, конечно,
он мальчика заточает Беллу пока в замок. Отдаленный замок в городе Штайр, в Штирии, это на границе с Австрией. Далеко. Ребенок в изгнании. Что происходит вообще в его голове, представить трудно. Но ничего светлого там быть не могло. Он провел там год в полной неизвестности. Что с ним будет? А как-то это решение заточить племянника на всякий случай так живо напоминает нам Алексей Алексеевич знаменитого Ричарда III в Англии. Он же тоже злосчастных своих племянников в целях безопасности.
Ну,
причем один из них уже объявлен королем. Пусть там побудут, а то в государстве будут тревоги. Там они убиты. До сих пор и вечно будут спорить, кем. Так что мальчику, конечно, опять очень страшно. Он проводит год наверняка в тяжелом, отчаянном положении и возвращается в Венгрию только когда возвратится отец в 1218. Ну, наверное, можно сказать...
Все.
Все. Теперь у нас все будет хорошо. Вот хотелось бы, и для этого отец, видимо, прежде всего для этого, затевает брак.
Ну, естественно.
Нормальный, ранний королевский брак своего ребенка. Ребенку 14 лет, 1220 год, для брака королевского возраста нормальный. Он засевает брак и устраивает его брак с принцессой Марией Ласкариной, дочерью императора Никейской империи Феодора I Ласкариса. Боже, что это такое?
Осколок Византии.
Да, осколок. Но я, Алексей Алексеевич, не вас вопрошаю. Я как бы так вообще, для того, чтобы на этот вопрос ответить, для не все наши радиослушатели обязаны знать знаменитую эту Никейскую империю. Обломок Византии, которая совершенно распалась в 1204 году после 4-го крестового похода, потом была возрождена в 1261, это в будущем. А вот пока она в состоянии распада. Это Никейская империя на северо-западе Малой Азии с главным городом Никея. Для этого города было важно то, что это резиденция патриарха. Потому он как бы воспринимался как столичный на фоне полного распада. Государство это существовало от распада Византии в 204 до 1261, когда временно была восстановлена, обреченная, конечно, уже Византия. Византийский полководец императора Михаила VIII Алексей Стратегопул занял Константинополь, возродил Константинополь, туда вернулась столица, и Никейская империя просто растворилась в истории, перестала существовать. А в голове у короля Венгрии Андерша II растворилась польза от этого брака.
Ну, это
ведь
понятно.
Он не мог сына просто так выдавать за эту Марию. И отец в 1222 году объявил сыну, что он разрывает его брак с Марией. Какое-то, конечно, самовольство немыслимое. Но вот такой у него был характер. Этот брак надо разорвать, сейчас же прекратить. Правда, папа римский не торопился. Если Иннокентий III уже когда-то поторопился поддерживать мальчика в утробе матери, то здесь Гонорий не спешит и говорит, что все-таки там типа браки на небесах, ну, то ли ему не заплатили, Венгрия не так богата. Когда папам хорошо платили, они сравнительно легко выдавали такие разрешения. Но самое главное, наш герой не пожелал разрывать этот брак.
Ну, ему 16 лет. Первая любовь.
Он, видимо, очень влюблен. Он же не мог в тот момент знать, что от этого брака родятся 10 детей.
Не мог.
10 детей. 2 сына и 8 дочерей. И из них 2 дочери. Одна будет бетифицирована, то есть признана блаженной в 19 веке, а другая канонизирована в 20-м. Святая Маргарита Венгерская. О, какие перспективы! Не зная этого, наш персонаж, видимо, просто очень любил свою жену. И благо Гонорий III разрешение не дал, Белла с женой бежит от отца.
16-летний мальчик.
От воли отца. Чего-то он всю жизнь бежит, но как-то с пользой для дела. И я бы сказала, как-то отважно. Бежит к герцогу австрийскому, укрывается на время там. Потом он будет с ним же воевать.
Вот, понятно.
Нормальная феодальная обстановка. Все происходит по-нашему, по-феодальному. И отец все-таки предпочел договориться с сыном беглым. И он пошел на примирение, на переговоры. Белла получил в управление северо-восточную часть балканских владений Венгрии, северо-восток Балкан. Это очень хорошие земли, это богатые земли. Он может себя там чувствовать относительно самостоятельным. На какое-то время кажется, все хорошо, они примирились. Но все 30-е годы 13 века Белла постоянно возвращается к противоречиям, спорам, недовольству с отцом. Он не мог забыть прощенных убийц своей матери. Только примириться. Подпишут какое-нибудь даже соглашение. Он находит основание снова выразить свое недовольство отцом. Это уже навсегда.
Ну, вплоть до военных действий, вплоть до...
Будет гражданская война.
Да.
Так, пока стычки, в 30-е годы пока стычки, но будет и гражданская война. Тем более, что Андраш, второй...
Папа его.
Папа. Опять. Такое совершил похлеще неудачного крестового похода. В 1234 году венгерский король Андраш II женится на Беатрисе де Сте, почти не королевского рода. Но к тому же она на 30 лет моложе короля Венгрии.
Ну, это оскорбление сыну, конечно, в первую очередь.
Та заноза, которая была в его сердце долгие годы, получила такое подкрепление, которое очень скоро выразится в его первых самостоятельных действиях после смерти, скорой смерти отца.
Скорой смерти отца. Напоминаю, это программа «Все так», Наталья Ивановна Басовская. Мы говорим о Беле IV венгерском, рассказали о его жизни до коронации. После новостей мы его коронуем.
Наталья Ивановна Басовская. Короновать.
Да, давайте, папа умер, 35-й год, 1235 год, папа умер.
Разгар.
Оставив молодую вдову.
В Средневековье складывается, так сказать, зрелое Средневековье. Через год после того, как он женился на Беатрис, бывшей моложе его на 30 лет, через год король Андраш II умер.
Довела.
Очень, может быть, Бела коронован, наконец. Уже не молодой король, а просто король. И немедленно первые шаги его, самый первый шаг, он немедленно обличил мачеху, условную мачеху для себя, Беатрису де Сте, и главного советника отца в прелюбодеянии.
Ну как же.
Он приказал их арестовать, но им удалось, или он позволил им, убежать из Венгрии. Кровь пролита не была. И вторая акция. Знаменитая, венгры любят об этом писать, он приказал, довольно любопытно, приказал публично сжечь кресла, на которых сидели советники отца, обсуждая всячески с ним решения. Все при короле должны только стоять. То есть у Беллы...
Симпатичный парень.
Да у него тенденция, это видите, к тому абсолютизму, который родится через много-много времени. А вот идея единой, сильной власти. И в это время могли чуть не проморгали более страшные события, надвигающиеся с востока. Но Белла опять-таки, вот то ли случайно, то ли какая-то вела его по жизни какая-то интуиция. В 1238 году, третий год его правления, он отправил монаха Юлиана на восток, в те края, откуда пришли их предки.
На историческую родину.
Да, найти там мадьярские племена, оставшиеся 200 лет назад, не ушедшие из тех земель. В общем, Южный Урал, юг Сибири,
бедный Юлиан.
Западной Сибири.
Да.
Юлиан, конечно, молодец. Но он нашел, о чем сообщил. Но пока сейчас было не до того, как они там, в общем-то, прижились, жили. А также сообщил о готовящемся вторжении монголов в Европу. Вот что самое главное. Он сказал, что страшная угроза надвигается на Европу всю, и Венгрию в частности. И тут Белла принимает какое-то историческое решение. Вот было у него такое. Он решил дать приют половцам как раз в это время.
Которые вытесняются монголами, бегут.
В это время они убежали, потому что были захвачены их земли, то, где они жили. Я называю эту историю половецкая трагедия. Они бежали от монголов. Монголы вытеснили их, у них было что-то такое вроде намечающейся государственности, очень зыбкой, все это было разрушено. И вот они просто как лавина приближаются к границам Венгрии, и он решает дать им приют. Считается, около 40 тысяч человек, вот нет на этой земле новостей, да?
Угу.
Беженцы, приют, открывает им границу.
Эмигранты.
Да, 40 да. тысяч человек со стороны с востока.
С востока.
А в марте, вот он тут же их принимает, а окружение Беллы их не принимает. Ревность. Раз он их принял, значит, их вождям он будет раздавать деньги, земли. И они возражают против этой милости короля. Мне очень нравится, что в источниках звучит: они не приняли этих кочевников. Сами абсолютные дети кочевников.
Ну, внуки. Но уже, все-таки уже внуки.
Правнуки. Да. Но этих кочевников они презирают. 200 лет назад они были.
Ну, они все-таки язычники, они все-таки, извините, они эти-то уже католики в самоцветьях, а эти язычники и верхом.
А горе уже у ворот.
Извините, я только хочу сказать, что главой вот этого племени, которого он принял, это был, да, известный хан Катян. Ну,
в половецкой трагедии он будет, да.
Да, но это тот самый хан Катян, который в битве на Калке обращался к русским князьям за 15-17 лет до этого, и поражение в битве на Калке вот было от монгольских войск, именно русских князь Мстислава, что он был родственник, его дочери были замужем за князьями, и вот теперь ему русские уже не помогают, князья Северо-Восточной Руси и Галицко-Волынской, и он бежит, вот это тот самый старик
Катян,
который в истории уже упоминался несколько раз.
Он то ли принял христианство, то ли пообещал, он и несколько других вождей, скорее, наверное, просто пообещали, но венгерские бароны составили заговор, как всегда, и буквально в дни монгольского вторжения, в марте 1241 года, войско Батыя вступило на территорию Венгрии со стороны Карпат.
Именно Батыя, именно...
Не у ворот, она пришла. Да. И через несколько дней, в том же марте 1241 года, происходит половецкая трагедия. Бароны ворвались в то расположение половцев.
На становище, практически.
Они жили своим образом. Да. Ворвались в шатер этого самого Катяна. Катян, видя, что дело безнадежно, убил свою семью и себя. То есть, вот уж, трагедия так трагедия. Шекспир не то чтобы отдыхает, но он нас бы понял. Остальные все перебиты, и начинается половецкое восстание. Значит, там идут монголы, Батый прорвался через границу, а тут внутри восстают половцы, перебили венгерское ополчение, собранное, чтобы сопротивляться монголам, и ушли в Болгарию. Боже, какие кровавые, зловещие события. 11 апреля 1241 года произошла трагически знаменитая битва на реке Шайво. Тут уж даже венгерские историки только скорбят, никак не могут ее представить хоть сколько-нибудь в героическом виде. Это было 11 апреля 1241 года. Бэле IV в это время 47 лет. Это вполне зрелый человек. Монголы подошли к Пешту.
Который Будапешт.
Буда отдельно.
Да, отдельно. Но это Будапешт, да, разделенный.
Они, да? В будущем, да, пока будущем, два отдельных.
Да, два отдельных города.
Два совершенно отдельных города, да. Подошли к Пешту, никак не могли взять его, хотя несколько заметных венгерских городов они до этого уже уничтожили. У монголов со времен Чингисхана... Про Батыя я, кажется, не сказал, но это известно, что он второй сын Джучи и внук Чингисхана.
Батый, понятно, да. Внук Чингисхана. Русский царь, чего мы будем?
У монголов была дикая неприязнь к городам. Вот они ненавидели город как таковой со времен Чингисхана. Чингисхан об этом говорил, все передали источники, особенно взбесили города в Китае. Он сказал, какое бессмысленное место, ведь здесь нельзя пасти скот и лошадей.
Да, правильно сказал.
В чем смысл? Зачем эти озера, эти лебеди, эти красивые башни, которые они здесь нагородили? Все это не нужно. Нам надо пастбище. И вот это то же самое они проявляли в Самарканде, в Средней Азии. Угу. И то же самое здесь. Подойдя к венгерским городам, уже ряду городов, они просто их старались как можно больше уничтожить. То, что он потом будет реконструировать. Но Пешт никак не сдавался. Осада была неудачной, да и войска, видимо, устали. Монголы ждали подкреплений и начали, не дождавшись, медленно отступать к Карпатам, ожидая подкрепления. И тут подошло подкрепление. Уже они готовы были уйти. Субедей возглавлял...
Знаменитый Субедей Багатур, да. Правая рука Чингиза, потом правая рука Батыя.
Скажем, целый корпус новый. Да. Это означало, что нашему персонажу ничего не светит в этом сражении на реке Шайуа.
Он сказал, что к нему пришли крестоносцы на помощь.
Очень мало, очень незначительно. И получилось полное поражение войска Белла IV 11 апреля 1241 года. Белла бежал под защиту австрийского герцога. Опять по знакомой дорожке Фридриха II. Сопротивление страны европейцев, вы упомянули, было очень слабым. Император Священной Римской империи Фридрих II Штауфен, несколько раз уже отлученный от церкви, знаменитый император-поэт, император, считавшийся папами еретиком и так далее, который жил одной мечтой отвоевать юг Италии, не до того ему. Он находится в конфликте с папой и так далее. Он ограничился призывами. А затем и его сын Конрад, император Конрад IV. Никакой помощи нет. Отдельные крестоносцы – это просто, ну, искатели приключений, счастья. Нет реального сопротивления. Белла опять бежит. Хорошо бежит. В Хорватию. Он убежал в Далмацию.
Я напомню, что руководит походом Батый. Хотя отдельные корпуса, там,
все просто чтобы... крупные вожди, очень серьезная сила, все очень страшно. Там он скрывается, Белла, на острове Раб сначала, а потом в Сплите, север Хорватии. Вот ему было страшно, было ясно, все проиграно. Вот он укрылся, Сплит вообще-то неприступен, может, туда монголы не пойдут. Ничего, никакой перспективы светлой нет.
Нет.
И вдруг... В начале зимы 1242 года они сначала энергично перешли замерзший Дунай, осадили Буду, Братиславу, другие венгерские города. Кажется, все. Он там на острове, в замке.
Да, бежать некуда.
Один из корпусов двигается за Беллой в Хорватию. Вот зачем, спрашивается? Беглец, потерпевший полное поражение в битве на реке Шайуа. Ну, бог с ним, пусть там на этом...
Видимо, что-то...
Он был знаковой фигурой. Угу. Все-таки он был единственным, кто объявил, что будем драться, драться до последнего. Для этого нанял половцев, собрал ополчение, которое уничтожили половцы. Это не чистые призывы германского императора. Это был кто-то, кто хотел и мог реально действовать. Поэтому им надо было его убить. И один из корпусов двинулся за Беллой в Хорватию. Монголы сожгли Загреб. Кажется, все, опять все. И вдруг в марте 1242 повернули на восток и ушли через Боснию, Сербию и Болгарию. По дороге так по ней прошли, что она таки признала себя вассалом. Обещала платить дань. Почему они ушли? Среди множества историков, которых интересует, волнует этот вопрос, ровно четыре версии. И мне кажется, каждая должна быть учтена. Они действовали все вместе. Первое. Смерть пришло известие о смерти Угэдэя в Орде. Глава, главный монгольский правитель Угэдэй скончался. Значит, будут то, что мы назовем условно выборы. Но в какой-то мере это у них были выборы. А Батый не хочет пропустить такое событие. И он понимает, что он реальный претендент. У него есть шансы. Вторая версия. Монголы не хотели уходить из степей. А здесь, уже вот куда они пришли, к границе
море.
Австрии.
Там море, да. Там Адриатическое море. Да. Они пришли к морю.
Да, Хорватия,
что последнему морю, да.
Третье. Они были обескровлены походом, безусловно. В какой-то мере сопротивление все-таки есть. Да и само движение. Такой массы людей. Их прокормить. Мор какой-то, болезни. Все это, конечно, обескровлено, утомлены. И четвертое, которое тоже очень интересно, она потом подтвердилась, что с самого начала этот поход Батыя планировался только как разведка. Вот после русских земель, которые вот они покорили, они довольны, все дело сделано. А посмотреть, что же там, что дальше. Это разведывательный, пробный. Может, поэтому сопротивление Беллы все-таки имело некое заметное значение. И вот они развернулись и ушли. Что казалось невероятным, невозможным, Белла в зените власти. Вот здесь зенит его власти.
Разоренная страна. Какой зенит власти, Наталья Ивановна?
Он все, он все еще надеется стать великим правителем. Он сначала, там сожженные кресла, наказанные, это такие частные акции. И вот тут он берется за дело. Все-таки весьма талантливый человек. Он проводит, прежде всего, серьезнейшие реформы армии, создав боеспособное войско на основе вассально-ленной системы. Вот то, что Карл Мартел в IX веке совершает в королевстве франков, и это делает в будущем французскую, английскую системы, а не с нюансами, но вассально-ленную систему. Обязательство военной службы за полученную землю с конкретными условиями, сколько дней. Потом англичане вообще перейдут на контракт с этими вассалами. И все-таки это такой монолит вассально-ленный. Это такая лестница, которая укрепляет элиту государства. А он же уже знает, какая элита ненадежная. Как они обошлись в момент прихода Батыя с ним. Поэтому реформа армии для него самое главное. И он добивается. Но, наверное, у него могло бы ничего не получиться. Потому что, конечно, корни оппозиции всегда в элите. Но он, как и все самые заметные правители Западной Европы этого времени, заметил города и понял, что опираться надо королю прямо на города.
На горожан.
На горожан. Он это почувствовал во время похода Батыя, когда не сдался Пешт, когда горожане также участвовали в сопротивлении, как и он, как он хотел этого. И вот типичное поведение правителя эпохи зрелого Средневековья. Он предоставляет горожанам некие частичные права и вольности, за это получая к себе в карман, а не к баронам, герцогам и прочим, он получает доход, который позволяет ему заняться этой самой реконструкцией. Он восстанавливает дороги, крепости, замки, стены. Это такой созидатель, которым до этого он совершенно не был. Но ему очень мешает его вечная трагедия. Постоянный конфликт с сыном Иштваном.
Все повторяется. Он конфликтовал с отцом Андреем, Андрашей.
У этого есть свой молодой король. Да. Сына Иштвана он также провозгласил молодым королем. Угу. Да кто же знал, что так случится, что у Беллы все еще действуют какие-то эмоциональные мотивы. Сердце у него какое-то было чувствительное. Иштван, молодой король, это правильно, он старший сын. А любимый сын не Иштван, а его тезка Белла. Вот сердцу не прикажешь. И он не скрывает и везде говорит: наследником я назначу Беллу. Надо отметить, что в это время, не только здесь, во всей Европе, еще не сложились строгие принципы престола наследия. Ну, в России, как известно, так и не сложились вообще никогда. Всегда были какие-то с какими-то сомнениями, отклонениями, что стоит под Петр Первый, который не нашел себе наследника. А тут, а я хочу, чтобы был младший сын. Это какая прекрасная почва для оппозиции, для внутренних распрей. Иштвана, он пытается уговорить, чтобы он правил какими-то, я тебе выделю земли, а люблю Беллу. Ничего не поможет. Но Белла умер в 1269 году. И тогда Иштван пошел войной на отца. Наши феодальные дела в полном, скажем, разгаре. Начинается то, что, в общем-то, назвать можно только гражданской войной. У Иштвана свои сторонники, у короля, конечно, свои сторонники. Они тратят силы, они льют кровь венгерскую, все это дурно.
А вокруг и германский император, австрийский герцог.
Столько жадных,
польские
голодных,
короли.
Готовых. Да. Венгерская корона будет всегда, на долгие столетия.
И наши галицкие князья, кстати. Даниил Галицкий, не забудем.
Вот тут-то и началось. Значит, он воевал в 50-х годах, кое-что завоевав, опираясь на деньги, полученные от горожан, и новую войско. Угу. Немного, но направлений много. Воюет на Балканах и расширил владение Венгрии на Балканах. Воюет в Трансильвании и Чехии и вваливается в русские земли.
Вот.
Он вмешался в династическую расприю. Все то же самое. Там все то же самое. В династическую расприю русских князей черниговских. А там, в Чернигове, зять. Там зять Белый. Дочерей он раздавал. У него же их очень много.
Да. Он прям как Ярослав Мудрый.
Шесть не святых. Две святых, а шесть не святых. И галического князя, Даниила Галицкого.
Даниила Галицкого, да, нашего героя национального.
Даниил Галицкий разбил зятя, нашего зятя, одолел его в военном смысле. И, в общем, эта расприя русская не дала бы или ничего, никаких полезных результатов. За год до смерти Белла в смерти наступившей в 1270-м, а в 1200...
Вот когда умер Белла-младший, да, вот он видимо...
В 1269-м Белла IV совершил, по-моему, какую-то потрясающую и глупую ошибку. Вот так особенно до этого мы глупости с его стороны не видели. А тут что-то невероятное. Настолько, видимо, неприязнь с Иштваном была сыном. Немыслимой, да, сыном. С естественным наследником. Иштван правит в Штирии, там, на границе с Австрией, и, видите, он его не хочет. И вдруг Белла до смерти объявляет, что он объявляет своим наследником зятя, господи, своей дочери Анны,
да.
Пржемысла. Атакара второго чешского. Боже мой! Но каково же потрясение венгров?
Это... Когда свой сын жив, здоров и богат.
Энергичен.
Энергичен.
Управляет этой Штирией, и кажется неплохо. И вдруг такое объявление. Надо сказать, что, видимо, тут сказалось тоже. Вот очень он подвержен был духовно-эмоциональным порывам и воздействиям. Две... Блаженная и святая, я их уже называла, но вот эта Анна тоже очень набожная, немыслимо набожная, и он оказался под ее большим влиянием.
Она живет при его дворе, да.
Да.
Она понимает все, она бросила мужа, в смысле оставила его и переехала.
И внушает Белле, королю Венгрии, что самое хорошее, что он может сделать своим наследником ее зятя. Это, конечно...
Ее мужа, его зятя, да?
Его зятя, да.
Его зятя. Да.
Его зятя, прошу прощения. Это внушаемость. Он очень подвержен таким вот духовным воздействиям. Ну, с другой стороны, поймешь, две вот эти там блаженные, святая, среди его дочерей очень много тяготения к служению Господу, к чему-то божественному, веры в божественные силы, и он объявляет вот эту свою страннейшую волю.
И умирает.
И все, за остальное я не отвечаю. А дальше было ужасно. Впереди страшные распри, борьба за престол, гражданские войны.
Это вообще отразить монголов, ну, не отразить, неправильно.
Ну, устоять.
Устоять, да, посопротивляться.
И начать
развалить государство путем вот династических этих самых.
Алексей Алексеевич,
да.
Таково человечество.
Вот как мальчику плохо началось... Да. Так ему плохо и закончилось. Хотя король он великий, и памятники Венгрии стоят много.
И очень внушительный. Надо сказать, что персонаж не мелкий, заметный, очень интересный. И я думаю, тот факт, что мы с вами постарались понять и внутренние побуждения его действий, можно рассматривать как позитивный. На этом мы расстанемся с Беллой IV венгерским, который создал Венгрию второй раз.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».